Давайте, какие вопросы есть, не обязательно по темам, которые вы слышите. Значит, это Алексей, пожалуйста.
Что такое образы и прообразы? И какая разница между ними? Ну, я так полагаю, когда мы говорим об образе, то это то, что существует, в принципе, ну вот всегда образ. Мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот такое непосредственное употребление этого слова в Новом Завете. А прообразы в значении такого слова, если как термин употребить, это люди, какие-то личности, события или даже предметы, которые сегодня имеют иное значение. То есть мы можем толковать их прообразно. Ну, прообразами могут быть, например, жизнь Израиля в пустыне, точнее, вот путь через пустыню. Это в какой-то степени прообраз. Скиния тоже может быть прообразом Христа считаться. То, что издалека, из прошлого, указывает нам на сегодняшнее, это прообраз. Ну, я так понял, возможно, трудно связано с тем, что Павел говорит так, что это были образы для нас, чтобы мы по ихнему примеру, ну, не впали в идолопоклонство. Я точно не могу сейчас процитировать. Но я думаю, что там вот, когда указывается на израильтян, слово «образы» употреблено в смысле прообраз. Вот именно как прообраз, то, что сейчас мы можем рассматривать в духовном смысле.
Да, Вениамин что-то хотел сказать. Ну, я вот по поводу того, что Алексей говорил, возможно, у кого-то в мыслях мелькнул текст Писания. Это были образы для нас. Ну, хотя по тексту, кажется, было бы прообразы для нас. Это были образы для нас. Образ или облик, в принципе, это одинаковый смысл, но разное звучание. Значит, носит ли человек образ и подобие Божие? Так, да. Не, я понимаю, да. Но здесь надо подумать над этим вопросом. Понимаете, друзья, я вам скажу, почему подумать. Вот я чуть-чуть усложню вопрос, и, наверное, наши богословы, которые здесь сидят, они обдумают хорошо. Значит, есть такое понятие, что образ и подобие Божие, здесь речь идет о сущности Бога. Ну, например, в чем заключается? Это чистота, это святость. Это вечность, человек тоже вечный, ну и прочее. И есть такое мнение, что Бог имеет какой-то облик. И поэтому человек имеет облик, то есть подобие Божие. Но почему считается, что Бог имеет какой-то облик? Я обосную чуть-чуть. Ну вот, увидел сидящего на престоле, и книги были раскрыты. Значит, на престоле некто сидел, которого можно было увидеть. Или, скажем, Моисей увидел удаляющего Бога. Бог сказал, ты не можешь меня видеть в лицо, вот, но ты должен так и так. И Моисей увидел силуэт. Увидел силуэт. И потом под словом «образ» есть такое понимание, что человек имеет облик, какой имеет Бог. Хотя, если углубляться, другое возражение – Бог есть Дух. И поэтому о каком облике может идти речь, когда, ну, Дух. Тем не менее, если говорить об ангелах, как о духах, то известно, что какие-то облики они имели. То есть не было просто какая-то расплывчатость. Но тем не менее, мы видим где-то явление ангелов, вот, скажем, ну, материализованных, а где-то нематериализованных, ну, например, на небе. Значит, увидели ангелов пастухи. Хотя ангелы – это духи. И так дальше. И поэтому, ну, наверное, Алексей у нас герменевтику преподавать будет. Наверное, это главный ему вопрос будет задан. Друзья, я ближе, у меня нет четкого, я ближе держусь ко второму пониманию, то есть о каком-то облике, который все-таки у Бога есть. И поэтому образ, я понимаю, что речь идет об облике, а подобие – это сущность. Это сущность, то есть это святость, чистота и так дальше, и так дальше. Вот такое мое представление.
Ну, может, богословие говорит, скажи.
Я не знаю.
Так, ты что же у нас, нормальный? Пожалуйста, какие у тебя есть?
Братья, откройте Бытие 5.3. Бытие, 5 глава, 3 стих. Посмотрите, что там написано. Станет яснее. Я добавлю к тому, что Николай Степанович сказал, как продолжение и подтверждение этому. Бытие, 5 глава, 3 стих. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Значит, у Адама родился сын по образу и по подобию Адама. А перед этим написано, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Вот уже сделать какие-то выводы можно отсюда.
Ну, если наши ответы слабые для вас, вы можете дополнять записки. Ну, еще одна записка, я отвечу на него. Значит, как христианин должен относиться к празднику 8 марта? Просто как к женскому празднику? Значит, друзья, интересный факт, я скажу. У нас было общение жен служителей. И мы сделали анкету, и жены служителей эту анкету заполняли. Ну, для вашей информации я смогу даже ее примерно потом рассказать, что за анкета. И вот там был такой заголовок. Ну, от кого? Пресвитер, там, диакон, жена и так дальше. И потом, я хочу, чтобы мой муж, и надо было крестик поставить. И вот один из вопросов. Хотя бы иногда дарил мне подарки. И одна сестра поставила крестик против этого фразы и написала, хотя бы к 8 марта. То есть, вот так вот. И да, и на день, хотя бы к 8 марта и на день рождения. Значит, братья, 8 марта определенно этот праздник, он далек от библейских событий. Совершенно ничего общего нету. Хотя во всех странах, почти во всех странах, какой-то женский день есть. Ну, например, в Америке, в Англии и еще 23 страны переняли после Америки. Это День Матери. Впервые он в Америке зародился. День Матери. 8 марта праздновали. Сначала было предложение праздновать праздник в Америке. Потом он не пошло это дело. Потом Германия попытались этот вопрос. Ну и потом он вошел. То есть в социалистическом лагере 8 марта начал праздноваться. Вот. Особенно это в Советском Союзе распространение было, потом многие страны тоже. И поэтому 8 марта тоже сделался международным женским днем. И он больше политизированный. Скажу, братья, что 8 марта дважды он зарождался. Сначала это было 29 апреля, потом стало 8 марта. Дважды он зарождался, и в основе этого праздника были революционные события. Ну, в данном случае сначала революционные события это в Нью-Йорке. Вот там было на ткацкой фабрике какая-то забастовка. А потом продолжение этому уже немецкие коммунисты вот продвинули, и 8 марта закрепился. Я понимаю, что 8 марта христиане праздновать не должны. Не должны. Не считая нормальным подарить цветы жене на 8 марта. Я считаю нормальным подарить на день рождения. Или вообще, вот приезжаешь после далекой поездки домой и с цветами. Тоже это хорошее событие. Вот, но на 8 марта считаю неприемлемо.
8 марта – день женской непокорности. Ни в коем случае не правда.
Пожалуйста. Значит, друзья, праздники, праздники Преображения, Сретения и еще некоторые, они зародились в католической церкви. Некоторые праздники зарождались чисто условно. Назначен был какой-то день чисто условный, ну, например, как Преображение. Кто знает, когда это событие происходило. Вот, и он начинал праздноваться. Также Благовещение, это тоже католики предложили. Мы эти праздники празднуем традиционно. И не больше. Просто по традиции они вошли в протестантские церкви, и тоже мы их празднуем. Стоит праздновать или нет, я считаю, что если мы не празднуем, греха особого нету. Если празднуем, тоже неплохо, потому что мы в этот день больше сосредотачиваем внимание на каких-то определенных библейских событиях. Это легче запоминается и прочее. В общем-то, я думаю, что польза есть. Но притеснять кого, если бы кто-то сказал, я не буду праздновать, потому что католики положили начало, абсолютно я бы этого человека не притеснял. Вот таким порядком. Да, пожалуйста. Братья, я не думаю, что он масонский. В общем-то, можно было бы дать более вескую информацию, поэтому, братья, я не думаю, что масоны праздновали. 1 мая, друзья, 1 мая, я скажу, в основе празднования 1 мая это было образование церкви иллюминантов в Германии. Вот, и поэтому начали. Иллюминанты это масоны. То есть их сначала иллюминантами называли, потом трансформировалось название. Да, 1-2 мая определенно в основе лежит дьявольские события, оккультизм. Кстати, пресвитером этой церкви был Карл Маркс, вот той, которая 1 мая праздновала свой день рождения.
А согласно Библии, первый день 5-го месяца – это день смерти Аарона. Запишите, кто хочет подпечать, отпечайте.
И Ездра пришел в Иерусалим 1 мая. Так, знакомство. Братья, знакомство. Кстати, я вам скажу,